Добрый день, вечер, дорогие друзья, братья и сестры, кто нас слушает и кто нас смотрит. Сегодня тема моего общения будет называться так: «Почему Бог допускает страдания для церкви?» Сегодня для многих людей встает вопрос: почему Бог допускает болезни, эпидемии, страдания людей? Почему многие верующие сегодня вынуждены быть в изоляции и не посещать церкви? Почему Бог не может все это остановить одним словом, как это было сделано во время бури с апостолами при земном служении Христа? Об этом мы сегодня поговорим с вами. Если очень кратко дать ответ на этот вопрос, то он будет звучать так. Бог готовит нас в этой временной жизни к вечной и блаженной жизни с Ним в Его совершенном царстве. В Царстве Божьем, в небесном Иерусалиме, туда, в это царство, не может войти никакой человек без веры в Господа, человек с нечистым сердцем. В Откровении, 21 главе, в 7 стихе написано: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Это требует изменения наших сердец, наших характеров в течение земной жизни. А лучшим механизмом изменения сердца грешника и приведения его к Богу является страдание. Страдание является также побудительным мотивом к покаянию и изменению, к нашему покаянию, к нашему изменению, то есть к нашему исправлению. Кратко эту позицию я выразил четверостишием. В бедах не ищи на все ответы. Все страдания Бога нам даны. Все страдания – дверь для Божия света. Через нее все благости видны. Сам Господь, будучи Богочеловеком, пострадал за нас во время земного служения, чтобы мы имели вечную жизнь с Ним, поверив в Него. Прекрасно послание к филиппийцам апостола Павла, во второй главе мы читаем с 5 по 11 стихи. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крест. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». То есть наша цель земная, наша задача, чтобы мы имели подобие Христу. У нас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе, те же цели, те же устремления, те же черты характера, быть подобным Ему. Господь пришел в мир, Он прошел впереди нас и показал пример. Наш Господь является самым великим страдальцем в мире. Он знает цену страданий, их назначение, и узнает, как помочь нам в любых условиях, переживая вместе с нами. В послании к евреям, во второй главе написано: «Ибо как сам он претерпел, был искушаем, то может и искушаемым помочь». Да, мы знаем, что Бог держит все обстоятельства в своей руке. Да, мы знаем, что без его воли не упадет с головы верующего ни один волос. Теоретически мы знаем, но насколько мы доверяем Ему и живем этим доверием Господу. Господь желает вести нас в свое вечное блаженство, вести небесный Иерусалим. Он желает, чтобы мы преображались в Его совершенный образ Его помощью. И ставка очень велика. Если мы для того, чтобы запустить какой-то механизм, например, или какое-то устройство, например, автомобиль, эксплуатацию, многократно человек испытывает его, то насколько же более велика ставка в вечной жизни. Ставка очень велика, и выбор самый глобальный – жить вечное с Богом в блаженстве или вечное мучение без Бога в озере огненном. Естественно, Бог без испытания никого туда не пропустит. И ради этого стоит перенести все испытания для нашего же блага, чтобы быть подготовленным для новой жизни в постоянном присутствии Господа. Бог испытывает нас, чтобы укреплять веру. Он испытывает, чтобы сделать непоколебимыми в истинах Писания, чтобы возвести через приближение к себе о том, куда он нас ведет, чтобы возвысить, чтобы научить жить в самой совершенной зависимости от него, который приносит нам благо, ибо воля его благая, угодная и совершенная. Допущение скорби Господом и ее достойное прохождение нами открывает двери для вхождения в Царствие Божие. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, читаем в Деянии апостолов в 14 главе. Скорби и страдания сами по себе, они не являются самоцелью. Они являются самым совершенным механизмом изменения характера человека. Если бы был другой, более лучший механизм, Бог использовал бы его, потому что он совершенный Бог. Нельзя, например, лечить инфекцию, скажем, пением веселых песен, а требуется специальное лекарство, которое убивает вирус для тяжелобольных. Наш вирус греха Бог снимает при покаянии и оставлении грехов. А для этого нужно сокрушение сердца, смирение и благотерпение, осознание своей беспомощности без Бога. И я сегодня хочу на примере страданий Иова поговорить о назначении страданий для верующих. Может быть, три основных момента хочу отметить. Что мы видим на примере Иова? Мы видим, что страдания, которые допускает Бог для его, решает несколько задач. Первая задача – это изменение характера и приближение человека к образу Божьему. В 23 главе, в 10 стихе мы читаем Иова. Иов восклицает: «Но знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Удивительно совершенная вера была у этого праведника. Вот это самое благотворное действие страданий, как и у Давида. Но у Давида, конечно, при этом были еще прегрешения. Он говорит: «Прежде страдания моего заблуждался, а ныне слово твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня. Да будет же милость твоя утешением моим по слову твоему к рабу твоему». Псалме 118 мы читаем об этом. Об этом говорит Иеремия, пророк Иеремия: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Апостол Петр учит: «О чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытуемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Можно сравнить действия Бога, который допускает нам страдания, ну, скажем, с действием кузнеца, который держит кривой металлический прут над огнем, чтобы его выпрямить. Так и Бог держит нас над огнем страданий, чтобы подготовить нас к вечности, чтобы исправить и сделать угодными Богу, чтобы сделать угодным Богу наш характер, потому что мы иногда скривленные, как эти пруты железные, упорные. Мы иногда гордые, мы иногда делаем то, что не угодно ему. Да, сначала можем роптать, возмущаться, не понимать, как это было тоже у Иова, когда он говорил Богу: «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что ты презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» Но только когда-нибудь потом, дорогие друзья, Бог раскроет нам, своим детям, что то, против чего мы больше всего восставали, было инструментом в руках Бога для преобразования в образ Христов. Инструментом, подобным инструменту совершенного скульптора, делающего из гордой и эгоистичной глыбы небесный шедевр. Те характеры, которые в вечности прославят Бога Творца. Разве Бог не через страдания исправлял в нас ревность? Разве не через страдания мы справляемся с гордостью, самоуверенностью, эгоизмом, высокомерием, упрямством, осуждением других, нетерпимость, раздражительность и так далее? Кто из нас не благодарен сегодня и всегда Богу за такую необходимую работу у нас? Кто из верующих может сказать: «Зачем ты меня трогал? Надо было оставить таким несовершенным, каким я был». А в этом вопросе нужно перестрадать и перетерпеть. Нужно не просто смириться, дать себе под эту переделку, но и стойко перенести его. То есть нужна всегда личность, которая это перенесет. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, так устроен весь мир. И таков Божий закон, Божий замысел, что человек подготавливается на земле к вечности через преодоление трудностей и испытаний, через проявление верности в малом. Если Бог так устроил, а мы знаем, что Он совершенный Творец и знает все лучше нас, знает все лучше нас, что это более совершенно, то спорить с Богом в данном случае является бунтом. А непонимание допускаемых нас страданий от Него, от Бога для нашего блага, может часто приводить к бесплодным страданиям и к духовному поражению. То есть страдать-то все равно будем, но если мы не будем делать выводы, то это будет бесплодное страдание. Если посмотреть Писание, то с самого начала творения так было. И так продолжается, так будет до того, до пришествия Христа. После грехопадения так было, и так будет до пришествия Христа, до кончины века сего, пока Бог не уничтожит всякое нечестие и не восхитит свою церковь на небеса. Так было с самого начала творения. Первый праведник Авель умирает от нечестивого Каина. Иаков убегает от Исава. Иосиф продается братьями. Кроткого Давида преследует царь Саул. Илью угнетает царь Ахав и Изавель. Священника Захария побивает камнями между храмом и жертвенником за провозглашение истины. Иоанн Креститель обезглавливается за правду. Даже после рождения Христа страдают невинные младенцы от рук Ирода. Конечно же, Бог спасет этих младенцев в вечности. Стефан побивается камнями за свидетельство о Христе и за обличение жестоковыйности иудеев, не принимающих Господа. Все апостолы, кроме Иоанна, он тоже пострадал и был соучастником в скорбях в царстве и теперь Иисуса Христа, был сослан апостол на остров Патмос. Все апостолы, кроме него, приняли мученическую смерть по примеру самого великого мученика Господа Иисуса Христа. Именно Господь Иисус Христос перенес самое позорное страдание от грешных людей ради нашего спасения. Если мы посмотрим христианскую историю, история знает огромное число мучеников, которые отдали свою жизнь, оставаясь верными Христу в первые века, когда христиан бросали в клетки, к львам, подвергали самым невероятным мучениям. И сегодня тысячи христиан страдают за веру и умирают во имя Иисуса Христа. Так будет и в последнее время, к которому мы приближаемся. Но переносящим достойно страданий людям Бог даст высшую награду в вечности. Таков замысел Божий для Его детей, чтобы они были отделены от этого грешного мира и шли за своим Отцом узким путем. И так жили все герои веры. Этим путем будут идти истинные последователи Господа. Это является фундаментальным принципом христианства. Господь Иисус Христос говорит на горной проповеди эти фундаментальные вещи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7 глава. Иоанна 16 глава. Господь говорит: «Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Помните слово, которое я сказал вам: «Раб не больше господина своего». Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Апостол Павел во втором послании Тимофея говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». И он же призывает послание филиппийцев: «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». И эта школа страданий является самой эффективной. Это самая эффективная школа изменения характера. Кто-то сказал, что есть вещи, которые даже сам Бог не может для нас сделать до тех пор, пока не позволит нам пострадать. Дети Христа идут Его путем. Известно, что сегодня каждые 3 минуты за веру умирает брат или сестра. Каждые 3 минуты за веру умирает христианин. Каждый день за веру в Господа умирает около 500 Его детей. Слово Божие ободряет нас, направляет на разгляд будущее, а не на трудности настоящего. Послание к Римлянам мы читаем, апостол Павел пишет в 8 главе: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Слово Божие дает нам также обещание того, что побеждающий наследует все. В 21 главе книги Откровения сказано так: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Побеждающий наследует все. И мы с вами, дорогие братья и сестры, стоим на стороне победителя. Мы идем за победителем. Побеждающим мы никогда не станем без него, без Господа, без его помощи, без его участия, без силы Духа Святого. Равно как побеждающими мы тоже не станем автоматически, без нашего движения ко Христу, без труда и усилий для его славы. Все духовные победы Господа должны пройти через нас, через наше сердце, через нашу душу, через наши ценности. Они будут обогащать наш характер. Не надо думать, что путь за Господом можно пройти налегке, без несения креста. Это пустое христианство. Об этом Христос и говорит своим ученикам, когда он подзывает их, и мы читаем Евангелие от Марка, 8 глава. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и слов моих вроде чем прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказано в Евангелии Матфея: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Мы не можем быть чисто формальными христианами, даже материальными, настоящими христианами. Тогда нам будет открыта дверь Царствия Божьего. Для достижения победы христианина важна не только мера трудностей, потому что мы знаем, Бог не посылает искушений сверх сил. Но очень важно то, в каком состоянии духа он встречает эти трудности. Что мы видим в них? Как мы к ним относимся? Какое место отводим Богу? Одно дело, когда ты терпишь страдания, думаешь, что Бог отвернулся от тебя, и за грехи и упущения он оставляет тебя. И другое дело, когда ты знаешь, что, проявляя терпение и перенося страдания, прославляется имя Господа, возвещается его истина, показывается образец веры и любви для пока еще не спасенных, и самое главное, шлифуется твой характер по Божьему допущению. И в глазах Бога терпеливый человек, который стойко переносит каждодневные скорби, разочарования, неудачи, приобретает те необходимые качества верности и жертвенной любви, которые допущены Богом в его воспитательной программе. Если он послушен Богу, если он не несет бесплодное страдание. Когда мы доверяемся Богу и смотрим на все происходящее с позиции вечных Божьих планов, тогда и проявление терпения является частью этого плана. И если христиане так понимают свою жизнь, то отсюда следует, что люди, торжествующие над своими страданиями, одерживают духовные победы. Те верующие, которые в доверии Божьему совершенству смиренно и с благодарностью принимают, переносят все перипетии судьбы, достойно проходят испытания и возвышают свое положение к вечности, подобно мученикам. Если же человек уступает чувству жалости к себе, депрессиям, непокорности и обидам на Бога за свою судьбу, то не проходит тест на испытание и попусту растрачивает свои страдания. Те, кто, отчаявшись в своих трудностях, может, это болезни, может, это бедность, может, это низкие зарплаты, может, неудачи, может, потери какие-то, может быть, там малые доходы и так далее, те, кто отчаялся, попадают под власть ропота, недовольства, а иногда и бунта. Они терпят бесплодное страдание и растрачивают то, что согласно Божьим планам могло бы укрепить их веру и возвысить перед Богом. Это одна из возможностей достойно перенести страдания. Одна из возможностей укрепить веру. Укрепить веру – это проявить в вере терпение, засвидетельствовать всему окружающему миру о божественных истинах и Божьей любви, показать, что мы верим в это светлое будущее, мы верим в то, что Бог нас обязательно воскресит. Это возрасти в любви, которая является вечной царицей Вселенной. Важно всегда верить и знать, что Бог любит нас и желает ввести своих детей подготовленных в Царство Божие. Дни скорбей, терпения, перенесения страданий, боли и неудач, они не являются выброшенными из нашей жизни днями. Но они не являются таковыми, если мы взираем на Господа и спрашиваем Господа: «Господи, чему ты хочешь еще научить меня? Дай мне силы исполнить твою волю». Божьи методы являются самыми совершенными, потому что Он больше нас самих знает, именно нас. Знает и то, в чем мы нуждаемся. И в своей любви допускает и страдания, и трудности для нашего же блага. Если мы доверяем Богу, то понимание того, что Бог совершает в нас небесные действия через боль, дает силу переносить эту боль не как случайность, а как необходимость, как важный этап на пути в Царствие Божие. Мы имеем с вами удивительного Бога. Дорогие братья и сестры, мы имеем не такого Бога, которому нет до нас дела. Мы имеем не такого Бога, который забыл о нас или может забыть о каком-то самом незаметном человеке. Бог ни одного своего воина не покидает на поле боя раненым. Мы имеем не такого Бога, который лишил нас выбора и свободной воли. Мы имеем не такого Бога, который искушал бы человека злом. Мы имеем не такого Бога, который бы что-то делал просто так. У него всегда есть цель. Мы имеем не такого Бога, который бы делал что-то против нас. Мы имеем не такого Бога, который не держит под своим контролем все происходящее до мелочей. И мы читаем послание к Римлянам, такой победный гимн: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его всех за нас, как с Ним не дарует нам и всего». И поскольку это так, то можно сделать вывод непревзойденной важности. Все, что Бог допускает для человека, будет содействовать ко благу, если человек знает истинного Бога, верит в Него, любит Его и не позволяет в случившихся трудностях, испытаниях, скорбях и горе потерять из виду Творца. «Притом знаем», – пишет в том же послании к Римлянам, 8 глава, апостол Павел, «притом знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу». Это не всегда легко принять. Для этого нужна вера и доверие Господу. Но если мы доверяем Богу и прислушаемся к Его урокам, исполняя волю, то все для нас будет во благо. И мы дадим Богу сделать из неотесанных живых камней непревзойденные шедевры, когда Он удалит из нас все лишнее. Он, как скульптор, удалит все лишнее и заполнит небесным содержанием. Итак, первое – это Бог хочет изменить наш характер. Для этого Бог посылает своим детям испытания для того, чтобы изменять их, для того, чтобы шлифовать характер, чтобы они были способны и пригодны для Царства Божия. Второе, что мы видим на примере страданий Иова. Через страдания мы более глубоко познаем природу Бога и Его добрую волю. То есть личное глубокое познание Бога. Мы читаем в книге Иова, 42 глава, 5 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». И Господь сказал также Елифазу и друзьям Иова: «Говорит, гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили мне не так верно, как раб мой Иов». То есть вот этот фарисейский подход, когда если ты болен, значит, ты грешник, он не всегда работает, далеко не всегда. «Я слышал о тебе слухом, теперь же мои глаза видят тебя». Бог хотел Иову открыть себя более глубоко. Иов был праведник, и об этом Слово Божие говорит, Иов был праведник. Он знал о Боге, он любил Бога. Наверняка ему много рассказывали Боге его родители, учителя, он много знал о Боге. Верил в Бога, боялся Его и любил Его. Но во время страданий и бедствий Бог стал для Иова реальным Богом. Личностью, к которой он звал и общался, открывал ему свое сердце, выпиял к нему, вопрошал в слезах и скорбях, открывал всю свою душу и все свое естество. Это было более глубокое познание Бога. Бог был как никогда близок к Иову, потому что все остальные оставили его и не могли понять. И жена оставила, говорит: «Похули Бога и умри». И когда Иов потерял все, он только тогда до конца понял, что Бог никогда не оставляет любящих его. Только Бог остался верным. И он увидел истинного Бога, творящего золотой характер у своих детей через страдания. Он увидел любящего и непостижимого Отца Небесного, непостижимого нашим умом. Иов познал на своей жизни и страданиях то, о чем напишет пророк Исаия. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если и она забыла, то я не забуду тебя. Иов из личного опыта понял, как велик и непостижим Господь, как непостижимы пути Его, и что очень важно для нашего понимания, как непостижимы также и суды Его. Это то, о чем написал апостол Павел, проходящий познание Бога на своих страданиях. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его!» В греческом оригинале «суды Его». «Они следимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, и Его слава во веки веков». Через познание истинного Бога Иов лучше познал и себя. Познал свое несовершенство, понял целебное страдание и оценил все милости Божии, которые имел, которые получил и которые получит в вечности не по заслугам, а по любви Божией. Это было более глубокое познание природы Бога. Братья и сестры, когда человек что-то прошел в жизни, он совсем по-другому относится и к Богу, и к людям. Гордый, ненадломленный человек бесполезен для Бога. Человек, который надеется на свои силы, бесполезен для Бога. И только тогда, когда мы понимаем, что мы дети Божьи, что мы зависим от Него, и что без Него мы ничто, а с Ним мы, Его чадо Божие, сонаследники вечной жизни, тогда совершенно по-другому мы смотрим на жизнь. Но часто для этого приходится пройти много страданий. Третий момент, на котором мне хотелось бы остановиться. Прохождение испытаний Бог допускает, чтобы прославить имя Господа, возвеличить Его истину, доказать веру, любовь и верность как будущих жителей Царствия Божьего, показывая при этом пример другим, не знающим Бога, то есть свидетельствуя другим, может быть, побуждая их прийти к Богу. Если в моей жизни есть то, за что я готов отдать эту жизнь ради славы Божьей или ради кого-то, то это значит для меня это очень дорого. Вот такими были страдания Иова. Они были сверх его понимания. Он не понимал, у него не было Писания, как у нас. Он не понимал, что происходит. Они были сверх его понимания, но они более всего возвеличили Бога. Через эти страдания не только Иов стал близок к Богу, но его пример верности Богу явил также истинного Бога его друзьям, которые раньше осуждали по-фарисейски, думали, что они все знают и что правда только у них. Часто бывает так, что люди теоретически многое знают, но личных отношений с Богом нету. Как сказал мне один священник, вы положили Бога в карман. Бога нельзя положить в карман. Перед Богом нужно благоговеть и трепетать. И вот смотрите, страдания Иова. Вообще очень важно, чтобы мы понимали, книга Иова является ключом для понимания всего Писания. То есть наши отношения с Богом на примере Иова мы должны видеть и подражать. Страдания Иова были полем битвы за истину Божию. Его сердце было полем битвы. Всегда поле битвы проходит через наше сердце тоже. Сатана делает самый дерзкий вызов Богу. Разве даром богобоязнен Иов? И люди могут спорить, и сегодня спорить. А вообще, почему мы идем за Богом? Ну, многие скажут, может быть, выгодно так? Выгодно действительно, все-таки Царствие Божие. И здесь мы, в общем-то, не такие уж, так сказать, обделенные или обиженные. Но вот здесь очень скроется очень важный вопрос. Когда дьявол задает самый дерзкий вопрос, даром богоязнен Иов, здесь вопрос касается не только Иова. И вопрос этот касается постоянно не только Иова, но он затрагивает вселенские масштабы, каждого из нас затрагивает. Это вопрос касается справедливости Божией, божественного правосудия, истинной веры в Бога и любви к Богу, сущности верности Богу и постоянства полного доверия Ему и Его совершенству. Вопрос касается чести Бога и всего Божьего плана спасения, справедливости и чистоты. То есть, по сути, сатана, обвиняя благочестивого Иова, обвиняет по существу Бога в том, что он привлекает к себе людей разными благами. Да, Иов был богат, у него много всего было. Но почему ж не верить? Конечно, когда ты богатый, ты будешь верить. И он обвиняет в том, что Бог раздает незаслуженно, несправедливо эти блага. Но если отнять эти блага, по мнению дьявола, то люди отпадут от Бога, не будут верны ему, не будет благословлять и даже, может быть, будет хулить его. Сатана обвиняет Бога в том, что якобы он подкупает людей, подкупает их верность через разное благо на земле, и что люди верны ему и поклоняются ему не потому, что он единый и истинный Бог, не потому, что он Создатель, не потому, что он Отец и Творец, а потому, что получают от него разные благословения. Если мы идем за Богом по выгоде, то рано или поздно мы можем отпасть. По существу сатана сказал всему духовному миру: люди любят Бога и верны Богу из-за выгоды. И потому нет Божьей справедливости и жертвенной любви, и есть только расчет. Это был самый дерзкий вызов Богу всему, святому духовному миру. Разве даром богобоязнь его? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но прости руку твою и косни все, что у него, благословит ли он тебя? Конечно же, и для Бога, и для людей, и для сатаны ясно, что верность и любовь к Богу, основанная только на благах и зависящая только земных выгод, не являются истинными. Когда Иуда ходил со Христом, и его желание было, что все-таки Бог, Господь Иисус Христос, сделал так, чтобы израильский народ был освобожден, чтобы была какая-то революция, чтобы римляне были изгнаны, когда увидел, что этого не будет, весь его расчет потерпел крах. Братья и сестры, мы идем за Богом, по крайней мере, должны идти за Богом, потому что любим Его как Творца. Независимо от того, в какие условия Он нас поставит, мы верим в Его совершенство. И все, что необходимо пройти в этой земной жизни, нужно пройти. И эту битву можно выиграть только героическим терпением. Иов с Божьей помощью перенес испытания и держал победу, доказал свою верность Богу и свою пригодность для осуществления вместе с Богом самых великих дел вечности. И вот когда Бог открыл его причину происходящих с ним браней и открыл свое вечное величие, тогда Иов так воспрял духом, как будто бы и не терпел всех бедствий. А нам, братья и сестры, нам это открыто сегодня из Писания, и это должно давать нам силы. При всяком испытании, при всяком страдании, малом или большом, каждый христианин должен сознавать, что через него сейчас либо прославляется Господь, если сохраняется верность Ему, либо посрамляется дело Божье и истина, и дается место торжеству зла и нечестия, если не проявляется терпение в этих страданиях. И вот эта духовная битва, добра и зла будет проходить до полного торжества победы Божией на небесах вечности. Эта битва постоянно проходит через сердце человека. И в этой битве проверяется наша истинная верность Господу. В этой битве мы лучше видим свои слабости, а также силу, любовь, верность и прощение Божие. Мы все время должны помнить, мы на войне. И то, что сегодня происходит, это еще маленькие испытания, это маленькие страдания. Это только еще напоминание о том, что будет впереди. А впереди нас ожидают гораздо более серьезные испытания. Испытания будут всегда. И чем ближе мы приближаемся к пришествию Христа, чем ближе его пришествие, тем больше страданий придется нести детям Божьим. И мы должны это знать. Господь предупредил нас об этом и говорит: не ужасайтесь, ибо всему тому надлежит быть. И так важно для нас, чтобы мы не боялись земных лишений, не боялись каких-либо материальных потерь, не боялись отказа от каких-то тленных ценностей ради верности Божьим истинам, не боялись стать за истину и не прятались, и не убегали от трудностей. А что для этого важно? Для этого важно доверяться Божьему совершенству и, проявляя стойкость и терпение, уповать на то, в чьих руках находятся все события и обстоятельства. Любить Бога и людей. По сути, эти две фундаментальные заповеди остаются для нас. Они остаются для нас на все века, до скончания века. Особенно важно будет проявлять терпение и стойкость в последнее время перед пришествием Христа, когда будет и много отступлений, и много искушений, и множество лжехристиан, и много бедствий, и много безразличия, и много зла, когда по причине умножения во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Почему я так часто обращаюсь к этой теме и постоянно акцентирую на ней внимание? Потому что мы ближе и ближе приближаемся к пришествию Иисуса Христа. Нам, братья и сестры, нужно сегодня вырабатывать терпение. Сегодня нужно проявлять эту стойкость. Сегодня нужно проявлять верность, чтобы в годину искушений устоять и все перенести в терпение, сохранив верность Господу, даже если до этого нужно будет лишиться жизни. Я не имею в виду, что мы сегодня должны побежать там в период эпидемии к зараженным там и сказать и делать что-то такое противоестественное законам. Нет, не об этом идет речь. Но когда речь будет идти о верности Богу, когда речь действительно будет идти о цене нашей жизни, мы должны избрать верность Господу. Апостол Павел предупреждает: если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас. И в Откровении 3 глава 10 стих сказано: «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Бог будет хранить верных ему. Терпение и смирение – это родные дети. Для приобретения терпения часто необходимо уметь проявлять ожидание. Да, мы можем терпеть какое-то время, день, два, три, может, вот и год. Но терпение необходимо нам постоянно в жизни. Очень важно уметь ждать. Сами по себе трудности, печали и страдания, и в ожидании не дают нам стойкости. Но стойкость приобретается тогда, когда мы ожидаем, терпим и переносим страдания с верой в Господа и учимся доверять Ему. Неверующая, верующая жена терпит своего неверующего мужа в терпении, в любви. И если она верит, если она действительно ведет себя правильно, и муж адекватный, рано или поздно он придет ко Христу. Нужно терпение, нужно уметь ждать, нужно уметь переносить страдания. Для того, чтобы приступить к служению, Моисей ждал в пустыне сколько лет? 40 лет. 40 лет Бог воспитывал Моисея. Ну и ждал более 100 лет, когда готовил ковчег спасения. Ну, там, будем говорить, грубо говоря, 100 лет. Авраам ждал 24 года, прежде чем исполнилось обещание Господа о том, что он станет отцом великого народа. Израильтяне 430 лет ждали, пока не исполнилось обещание Бога об освобождении евреев из Египта, где они были в рабстве. Народ Божий 40 лет ждал и ходил по пустыне, пока не увидел обетованную землю. Ветхозаветные верующие тоже много ждали. 40 лет по пустыне, а почему бы сразу напрямую не повести? Да не готовы люди были войти в землю обетованную. Ветхозаветные верующие тысячи лет ожидали Мессию до прихода на землю в личности Иисуса Христа. За время ожидания Бог совершал то, что по своей важности не уступало тому, чего ожидали уповающие на Него. И сегодня мы должны достойно ожидать второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Вот уже почти 2000 лет мы это ждем. Помня предупреждение Писания. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. И если терпим, то с ним и царствовать будем. И если отречемся, и он отречется от нас. И если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Этот мир не наш постоянный дом. Мы еще в пути на небо. Мы должны с терпением готовиться ко встрече с Господом, ждать Его пришествия с тем побеждающим терпением, которое желает от нас видеть грядущего славе Царь, чтобы забрать своих вечное царство. И в этом ожидании нас должно ободрять Слово Божие. Не медлит Господь исполнению обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Наше ожидание терпения должны говорить в побеждающем духе: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Через книгу Откровения и через пророчество о последнем времени Бог нам дает описание того, чего достигнет искренняя церковь в последнее время. И наш взгляд на последнее время на все предстоящие события, на все то, что необходимо перенести, влияет на фокус нашего служения. Да, мы рассмотрели с вами, как Бог, как Господь давал возможность, то есть как Бог проводил через страдания людей. Но когда мы посмотрим на конец, а конец дела лучше начала, на конец жизни этих, то они были побеждающими. И Иов получил гораздо больше. И Давид, и Ной, и так далее. Они вошли в ковчег спасения. И Господь Иисус Христос воскрес. Наш взгляд, на последнее время, на все предстоящие события, на все то, что необходимо перенести, влияет на фокус нашего служения. Он влияет на все, на нашу молитвенную жизнь, на отношения друг к другу, на наш образ жизни, на нашу систему ценностей, на все наши приоритеты и усилия. Неверные взгляды, самоуспокоенность и настрой на легкий путь смещают центр нашего служения к земному, а не к небесному. И мы становимся не такими христианами, которые должны быть. Мы думаем, что за нас кто-то сделал. Мы думаем, что за нас кто-то побеспокоился. Может быть, нету той ревности, нету той первой любви. А это нужно все иметь. Потому что время пришествия близко. И то, что сегодня мы переносим, это еще небольшие решения, небольшие страдания. Мы, как верующие, должны иметь ясный взгляд на последнее время. И должны быть готовы с верой перенести все, что допустит Господь. Итак, подойдем к итоге этой темы. Страдания Бог допускает для нас, верующих, по трем основным причинам. Прежде всего, первое – это для изменения наших характеров и подготовки нас к вечности. Бог готовит нас для вечности. Потому что ничто нечистое не войдет туда. А нам очень много еще, братья и сестры, чего надо менять в своем характере. Возрастать в любви, возрастать в вере, возрастать в терпении и так далее. В святости, оставлять все неугодное. И для этих моментов прохождение различных трудностей для нас есть самый совершенный путь. Правильно нужно понимать это. И правильно принимать. И делать правильные выводы. Второе. Для более глубокого понимания природы Бога и жажды быть всегда в единстве с Ним, доверие к Нему. Мы не просто должны знать о Боге, мы не просто должны быть книжниками, которые знают очень много о Христе, чтобы именно глубокое понимание природы Бога, личное глубокое понимание, личное общение с Богом, чтение Слова, молитвы, посты, труд для Бога, изменение характеров, борьба духа против плоти и так далее. Через это, через реальную практическую жизнь мы более всего понимаем природу Бога. И здесь страдание, и здесь терпение, оно играет потрясающую роль, чтобы мы увидели, что только Бог является верным. Бог верен, Господь царствует, Он верен. Человек может быть неверен, а Бог верен. Он никогда не оставляет своих. И в этом нужно, это нужно твердо верить. И это должно пройти через наше сердце. Через наши какие-то моменты жизни, через которые Бог проводит для того, чтобы именно сделать из каменного плотяной. И третий момент, он не менее важный. Для прославления Бога и его чудного плана спасения. Основан на принятии его любви к нам и на ответной любви к нему. Это является свидетельством для спасения неверующих людей. Люди, глядя на нас, верующих, как мы идем за ним и что мы переносим, многие люди могут прийти к нему. Мы знаем из истории христианства, знаем из рассказов свидетельств верующих, которые живут еще и поныне, как их свидетельство влияло на жизнь неверующих людей. Даже те люди, которые сидели в тюрьмах, которые сидели в тюрьмах десятки лет, их свидетельство просто поражает. Как бы там ни было, какое бы ни было отношение властей и так далее, но никто ничего не мог сказать против них. И это обличало неверующих людей. Они видели, что у этих людей есть стержень, что у этих людей действительно есть то, ради чего стоит жизнь жить. Я помню, как один брат рассказывал мне о своем сыне, который отказался принимать присягу, и его очень много вызывали ко всем. И потом приехал один генерал, и ему рассказали о нем. Да, его там и выставляли, и перед строем, и так далее. Этот генерал оказался совестливым, он сказал, вот с такими людьми не страшно идти в бой. Несмотря на то, что они ненавидят веру, ненавидят верующих, тем не менее признают, и это обличает их. И, может быть, кто-то через это придет ко Христу. Итак, дорогие братья и сестры, для изменения наших характеров, для более глубокого понимания природы Бога, для прославления Бога и для свидетельства, для спасения неверующих людей. Это основные назначения страданий, которые допускает Господь. И поэтому мне хотелось бы призвать нас с вами, и себя, и вас, чтобы мы исполнили Его Слово. Чтобы исполняли Его Слово, которое призывает нас. В книге Иисуса Навина, в 1 главе 9 стихе, мы читаем. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». И в Псалме 125, 5-6 стихи сказано так. «Сиявши со слезами, будь пожинать с радостью, с плачем несущий семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Божьих вам благословений, терпения во всех трудностях и страданиях, которые придется преодолеть. И хотелось бы, чтобы вы сегодня, прослушав вот это слово, встали на колени, каждый в своем месте, в своих группах, в семьях, в домашних церквях, и обратились к Господу и поблагодарили Его за Его чудный механизм, что Он посылает нам не только благословения, которых полно, но посылает нам и трудности, чтобы через эти трудности, преодолевая их, мы получили самые великие благословения вечности. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.